В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» – северокорейский сюрприз президента Трампа. Что может стоять за жесткими предупреждениями президента Трампа в адрес Северной Кореи? Чем могут в реальности ответить Соединенные Штаты на появление у Пхеньяна межконтинентальных ядерных ракет? Может ли язык Дональда Трампа оказать желаемый эффект на Ким Чен Ына? Способны ли санкции привести к смене режима в Северной Корее? Эти и другие вопросы мы обсуждаем со Стивеном Бланком, американским военным экспертом, Михаилом Кофманом, военным аналитиком, в прошлом сотрудником Пентагона, Эриком Ширяевым, политологом из университета Джорджа Мейсона в Виргинии и Виталием Козыревым, профессором Эндикот-колледжа в Массачусетсе. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. 8 августа президент Трамп сделал, возможно, самое громкое заявление своего президентства. Через несколько часов после появления в газете «Вашингтон-Пост» информации о докладе американской военной разведки, в котором делается предположение, что Северной Корее уже удалось соорудить ядерную боеголовку небольшого размера, которую можно установить на ракете, Дональд Трамп предостерег Пхеньян от соблазна угрожать США и союзникам ядерным оружием и провозгласил, что они будут встречены огнем и гневом, каких никогда не видел мир. Неслыханная угроза в адрес северокорейского режима, прозвучавшая из уст американского президента, встревожила многих наблюдателей и комментаторов. Хотя это заявление было воспринято как гипербола, некоторые из комментаторов все-таки на всякий случай убедились, что никаких признаков подготовки Пентагона к возможной операции против Северной Кореи нет. Диапазон критики президента расходился от язвительных комментариев по поводу того, что президент США заговорил языком северокорейского диктатора, до предупреждений о том, что такие заявления вносят серьезный элемент непредсказуемости в и без того комплексное противостояние вокруг северокорейской ядерной программы. Редкие слова поддержки прозвучали от подчиненного президента, госсекретаря Рекса Тиллерсона, который предположил, что, возможно, именно такой тон только и понимает северокорейский диктатор. Ответ Ким Чен Ына последовал на следующий день. Он пообещал устроить стену огня вокруг Тихоокеанского острова Гуам, где находится крупнейшая американская военная база. Но следом 10 августа президент Трамп пришел еще раз подчеркнуть серьезность своего предупреждения в адрес Пхеньяна. Откровенно говоря, есть люди, которые задаются вопросом, не было ли мое заявление слишком жестким. Возможно, оно не было достаточно жестким, заявил президент Трамп, отвечая на вопрос репортера. «Это не вызов», — пояснил он, — «это заявление о намерениях». Между тем, специалисты скептично относятся к попытке действовать в отношении Северной Кореи путем угроз. Вот что говорит Стивен Бланк.
Эти угрозы несерьезны. Президент, на мой взгляд, не знает, о чем он говорит. Он попросту импровизирует. В этой ситуации уместно процитировать одного из предшественников Трампа, президента Тедди Рузвельта, который говаривал: «Вы должны говорить мягко, но иметь при себе дубину». Дональд Трамп говорит громко и имеет при себе дубину из папье-маше.
Стивен Бланк, как и многие его коллеги, не верит, что Пхеньян представляет реальную угрозу США. Ким, по его мнению, осознает, что использование ядерного оружия будет для него смертным приговором.
Чем они угрожают? Тем, что у них есть техническая возможность нанести удар по Аляске? У них есть ограниченные возможности угрожать Соединенным Штатам. Да, Северная Корея является де-факто ядерным государством, что означает, что американская политика предыдущих десятилетий потерпела провал. Они прекрасно знают, что если они ударят по США или даже Японии, они получат ответ, который будет смертелен для режима. Это все не уменьшает опасности, представляемой Северной Кореей, но нам необходимо быть реалистами в данной ситуации.
А реальность, по мнению Стивена Бланка, состоит в том, что у США нет и не было эффективной северокорейской стратегии.
В течение 20-15 лет Джордж Буш, Барак Обама, а теперь и Трамп верили, что если оказать реальное давление на Китай, то тот заставит Пхеньян отказаться от ядерного оружия. Но китайцы отказывались это делать, и было бы наивно думать, что это произойдет сейчас, и они захотят исправлять ошибки, сделанные Соединенными Штатами. Мало того, Пекин использует Пхеньян в своих собственных целях, как инструмент в геополитических играх с США, и его особо не беспокоит факт появления у Северной Кореи ядерного оружия. Как когда-то сказал американскому послу бывший премьер Китая Ли Пен, северокорейское ядерное оружие – это проблема небольшая. Очень серьезной проблемой с точки зрения Китая было бы появление такого оружия у Японии. На мой взгляд, наша стратегия в отношении Северной Кореи требует кардинального пересмотра. Продолжая следовать по этому пути, мы лишь глубже затягиваемся в трясину.
Говорит Стивен Бланк. Хотя Белый дом, Госдепартамент и Пентагон формально не отказываются от некоего военного варианта решения кризиса вокруг северокорейского ядерного оружия, едва ли кто всерьез верит, что Вашингтон пойдет на упреждающую силовую акцию. Поэтому-то многие и критикуют угрожающие заявления Дональда Трампа, попытки провести крайнюю черту, которая повлечет военный ответ со стороны США. Вот какие варианты действий Вашингтона видятся наиболее вероятными Михаилу Кофману.
Соединенные Штаты могут принять несколько шагов. Во-первых, мы развиваем, будем успешно технологию противоракетной обороны, которая распространяется по нашим эсминцам по названию «Иджес». И уже есть много таких типов кораблей, все новые корабли как раз получают такую главную систему. То есть способность сбить одну, две, три, несколько ракет.
Мы говорим о ракетах средней дальности, о межконтинентальных ракетах. О чем мы здесь говорим?
Я думаю, система сегодня более способна, которая на кораблях сбить ракет средней дальности. А те системы, которые наземные, как сказать, как в Аляске, они, по идее, более способны, чтобы сбить межконтинентальную ракету. Ну, конечно, мы будем дальше эту систему развивать и вкладывать в нее деньги. То есть, чем больше мы видим, что Северная Корея развивает свою программу баллистических ракет, тогда мы будем точно вкладывать денег в разный уровень ПРО. Пока, конечно, понятно, что защищаться от межконтинентальных ракет очень дорого и абсолютно невозможно, если ты имеешь дело с соперником, как Китай и Российская Федерация. Но, с другой стороны, если твоя главная угроза – это страна, которая имеет пару ракет, тогда все-таки можно наиболее успешно сбить. Я думаю, в будущем у нас будет такая способность.
Однако, когда США, исходя из, казалось бы, очевидных здравых соображений, решили разместить в Южной Корее противотанковые системы САД для защиты от северокорейских ракет, Китай и Россия начали громко протестовать. Чем они недовольны?
Особенно китайцы не хотят, чтобы мы развивали систему ПРО в Южной Корее. И ясно боятся, что это только начало. Стоят, собственно, им ничем не угрожает. Это система, которая сбивает боеголовку, которая уже возвращается в атмосферу. Понятно, что она абсолютно никакого отношения не имеет к ядерному сдерживанию, стратегической системе ядерного сдерживания Китая. Я думаю, главная проблема в том, это распространение системы ПРО Соединенных Штатов в Азии, в Корее, так же самое, как Россия начала и уже давно заявляет претензии про системы ПРО, которые Соединенные Штаты развили в Европе. Я недавно был в Москве в апреле, и там я слышал очень тщательно, как Россия и Китай соединили свои позиции против Соединенных Штатов по системе ПРО, и теперь оба открыто выступают с тем же самыми претензиями, говорят, что Соединенные Штаты развивают глобальную систему ПРО против них обоих. Они боятся, что все-таки первоначально эти системы будут использованы против Северной Кореи, но в дальнем будущем, я не знаю, 20 лет, Соединенные Штаты могут быть как-то получат возможность защитить себя против большую часть даже их стратегического потенциала.
Майкл, предупреждение президента Трампа или угрозу президента Трампа в адрес Северной Кореи сейчас не критикует только ленивый. Хотя есть и те, кто говорит, что президент прав, говоря с Ким Чен Ином на доступном корейскому диктатору языке. Как вы относитесь к жесткому заявлению Дональда Трампа о том, что на провокации Пхеньяна будет дан ответ огнем?
Я, честно говоря, думаю, чуть не прав, потому что нам здесь надо вести очень аккуратно. Если мы не готовы политически и все-таки не обсудили этот вопрос, как мы на нее будем отвечать? Поэтому здесь вести ярко назад в ответ Ким Чен Ин, я не думаю, что мы с ним сможем конкурировать по вопросу сумасшедших объявлений. Я не думаю, мы также само сможем конкурировать с ним по ярким выступлениям и объявлениям. С другой стороны, нам надо понимать, что все-таки Северная Корея – это не сумасшедшая страна, и лидеры за все это время себя ведут наиболее, я бы сказал, рационально. Поэтому я не думаю, что нам особенно надо и так угрожать, но все-таки надо иногда объявлять нашу готовность отвечать на такие угрозы, И здесь, я думаю, с одной стороны, правильно, что не Дональд Трамп выступил, а что Джим Мэддис выступил. И я бы сказал, намного не так ярко и более практично ответил на готовность Соединенных Штатов ответить на любое нападение на ее и ее союзников.
Понятно, что Северная Корея, по крайней мере, если судить по прошлому, отвечает только на какие-то реальные угрозы действий. А есть ли, с вашей точки зрения, у США сейчас какой-то аргумент, который может сработать Северной Корее, или как предыдущие президенты, предыдущая администрация, нынешняя администрация будет вынуждена вести какие-то переговоры, зная, что в конце концов Северная Корея получит ядерное оружие?
Ответа нет. Ядерное оружие у них есть. Межконтинентальная ракета у них рабочая, скорее всего, будет. И со временем они, скорее всего, будут способны на нее поставить ядерную боеголовку. Но все-таки, когда придет этот момент в будущем, я думаю, Северная Корея тогда уже будет намного меньше беспокоиться насчет Соединенных Штатов, так как у нее со временем станет хоть какой-то ядерный потенциал, который может Соединенные Штаты сдержать. И я все-таки надеюсь, может быть, чересчур оптимистически, что тогда Северная Корея будет более готова держать разговор. После того, как она перестанет ежедневно бояться, что коварные Соединенные Штаты уничтожат их режим.
Вы говорите, что они придут в чувство, но они не приходили в чувство в 50-х, 60-х, 70-х, 80-х. Они и провоцировали, они и нападали, а вот теперь у них будет ядерное оружие и опыт вот такого поведения.
Все-таки Северная Корея на большой провокатор, с одной стороны, с другой стороны, они себя ведут более рационально. В чем проблема в основном происходит? Это когда у них есть проблемы внутренние в режиме. Большая часть вот этих провокаций, это, насколько я понимаю, это они все связаны с разными проблемами внутри севернокорейского режима и разные там драки, которые происходят.
Хорошо, как сторонник идеи рационального поведения Пхеньяна, можете предположить, что будет дальше?
В любом случае, Северная Корея держит Южную Корею как заложника. Так и понятно, что она артиллерии может уничтожить половину Сеула в любое время. И для нее ядерное вооружение для этого и не нужно. С другой стороны, понятно, что ракетами средней дальности она легко может доставить Японию тоже. И для нее эти ракеты тоже не нужны, межконтинентальные. Что дальше? Я думаю, дальше все-таки нам как-то придется примириться жить с тем, что у Северной Кореи будет какая-то возможность, даже мы не знаем, насколько реально этот потенциал, достать Соединенные Штаты. И из-за этого, я думаю, не надо было 6 месяцев тому назад говорить и кричать, что мы не допустим, что у Северной Кореи будет межконтинентальная ракета. И уже через 6 месяцев понятно, что они испытали межконтинентальную ракету, значит, она у них уже есть.
Заявление президента Трампа о Северной Корее и прежние о недопущении появления у Пхеньяна межконтинентальных ядерных ракет и нынешние об ответе огнем и гневом на новые провокации критикуются большинством американских наблюдателей. Вы критикуете Дональда Трампа, а вот Россия говорит, что Пхеньян испытал не межконтинентальную ракету, а ракету средней дальности. Что, российские специалисты так крупно ошибаются?
Они очень хорошо разбираются в математике и траектории баллистических ракет. Они очень хорошо понимают, что это за ракета. Здесь ошибок нет. Это более позиция Китая, они им помогают в ООН, им так угодно. Их не пугает ядерная Северная Корея, как она пугает нас, понятно, но, конечно, они тоже об этом волнуются. Но что им делать?
И объединиться с США и давить на Северную Корею, например.
Ну, я бы не сказал, что у России есть какой-то горящий бизнес с Северной Кореей и какие-то отношения, чтобы они всерьез могли на нее давить. Только Китай может давить на Северную Корею.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Северокорейский сюрприз президента Трампа. Что может стоять за жесткими предупреждениями президента Трампа в адрес Северной Кореи? В передаче участвуют военные специалисты Стивен Бланк и Михаил Кофман, политолог Эрик Ширяев и специалист по Китаю Виталий Козырев. Передачу из Нью-Йорка ведет Юрий Жигалкин. По крайней мере, 50-летняя история попыток Соединенных Штатов ужиться или нейтрализовать угрозу, исходящую от Северной Кореи, была историей дерзких провокаций со стороны Пхеньяна и неизменных уступок со стороны США в надежде найти общий язык с режимом Кимов. Северная Корея захватывала американский разведывательный корабль в нейтральных водах. Она сбила американский разведывательный самолет, в результате погибли более 30 американцев. Она устраивала нападения на американцев в демилитаризованной зоне. И, как правило, в результате этих инцидентов США приносили извинения, а Пхеньян добивался новых выгод от Вашингтона. Безуспешные попытки заблокировать ядерную программу Северной Кореи начались еще в 80-х годах прошлого века. Поэтому-то многие специалисты с таким скепсисом встретили попытку Дональда Трампа ответить угрозой на угрозу. Профессор Ширяев, с вашей точки зрения, есть ли сейчас реалистичные варианты нейтрализации северокорейской ядерной программы? На чем настаивает президент Трамп?
Если мы исключим военное разрешение этой проблемы, то выход есть, и этот выход большинство сегодня, по крайней мере, сегодня, вчера, позавчера, связывает с Китаем. Почему с Китаем? Потому что для Северной Кореи важны гарантии безопасности и гарантии их выживания как страны, как режима, как нации. И если Китай, повторяя подход США, даст гарантии Северной Корее, что любая атака на Северную Корею, это будет атака на Китай, и Китай будет защищать Северную Корею любыми способами, то это может послужить поводом, что Северная Корея разрешит заморозить свои ядерные проекты и даже каким-то образом переместить свои ракеты в Китай. Мы, те, кто изучает Северную Корею, те, кто интересуется, как я, например, пытаемся раскусить этот орешек корейской династии. Вроде бы и не коммунисты, и вроде бы и не те, не другие. Что и каким образом происходит? И главный вопрос, кем? Он рациональный или нерациональный? Он сумасшедший маньяк или он трезвый политик, хитрый политик? Ни то, ни другое. Где-то посредине, как я называю, это рациональная иррациональность. Это безумная логика и логическое безумство. Это вполне совместимые вещи. Прекрасная книга вышла несколько лет назад по Северной Корее Брайана Майерса. Называется она «Наичистейшая раса», называется «The Cleanest Race», где они утверждают, что их менталитет, их ценности не связаны с коммунизмом там, или с чем-то еще, а связаны с идеей того, что они являются самой чистой, самой совершенной, самой умной расой в мире. И для своего самосохранения они делают все, бороться за каждую частичку кислорода, сказать, на их территории, чтобы защитить свою цивилизацию от варварства китайского, южнокорейского, которые продали свою душу и сердце Западу, и, конечно же, американского. И поэтому, как пишет Ричард Кёнигсберг, другой социолог из Нью-Йорка, утверждает, что полно людей логичных и здравомыслящих, которые готовы умереть во имя нации, умереть во имя любимого лидера, будь это коммунист, будь это религиозный лидер, или же какой-то великий вождь нации.
Все-таки такой подход трудно назвать здравомыслием, это скорее напоминает религиозный фанатизм. Виталий Козырев, вы изучаете Китай. Какую игру в данной ситуации ведет Пекин? Наш собеседник считает, что он может взять на себя, в общем, положительную роль гаранта ядерного разоружения Пхеньяна, в то время как некоторые наблюдатели предупреждают, что в действительности Ким является пешкой китайцев, что они используют его в своей игре с США. Иными словами, расчеты на помощь Китаю в нейтрализации северокорейской ядерной программы, мягко говоря, наивны.
Тут два аспекта. Первый аспект, насколько Китай может предоставить гарантии Северной Корее по договору о взаимной обороне 1961 года. И второй аспект, это насколько Китай искренен в своей политике, в своих действиях по денуклеаризации Корейского полуострова. Значит, по первому вопросу, тут совершенно ясно, что сейчас Китай не может дать такие гарантии, потому что северные корейцы их просто не воспринимают как реальные. Северная Корея выработала свою политику, которая называется «опора на собственные силы». Они не доверяют никаким гарантиям, в том числе со стороны Китая, поскольку они считают, что Китай слишком взаимозависим с Соединенными Штатами и очень вошел в глобализованную систему экономическую и политическую. Поэтому в этом смысле вот надежды на то, что Китай завтра выйдет и скажет, мы гарантируем Северной Корее безопасности и ядерный зонтик, они весьма слабые. Когда Россия и Китай высказались по поводу двойного замораживания, Соединенные Штаты и союзники прекращают военные маневры в регионе в ответ на прекращение пусков ракет и ядерных испытаний, то Северная Корея эту идею не восприняла, поскольку они считают, что это неравноценный обмен. Северные корейцы говорят, мы не отдадим свое сердце всего лишь за один мизинец, который нам предлагают.
Виталий, образ, конечно, яркий, но понятно ли, чего в данной ситуации пытается добиться Пекин?
Я согласен с теми, кто считает, что связи Китая и Северной Кореи гораздо глубже, чем мы думаем. Для Китая существование Северной Кореи и статус-кво – это жизненно важно. Иметь буферное государство между Южной Кореей, где стоят американские войска и расположена техника, и Китаем непосредственно. Поэтому для Китая их позицию по поводу Северной Кореи нужно рассматривать с точки зрения общей динамики безопасности в регионе и роли Северной Кореи в этом противостоянии с Соединенными Штатами и их союзниками, и возможным, может быть, даже конфликтом каким-то связанным с территориальными там, или иными столкновениями. И второе, это с точки зрения, конечно, близости режима, поскольку все-таки северокорейский режим, он тоже считает себя не капиталистическим. Здесь идеологически, в общем-то, особенно при нынешнем китайском руководителе, который считается менее либеральным, так скажем, более склонен к социализму и к консерватизму, в этом смысле, наверное, у них есть общий
язык. Хорошо. Это лишь общий язык или потенциально преступная с точки зрения международных законов связь? Ведь в обломках северокорейских ракет, которые были выужены из Японского моря, южнокорейскими кораблями были обнаружены компоненты, изготовленные китайскими фирмами. Вопрос, как говорят, в том, оказались ли они у северокорейцев с санкцией Пекина, или тот попросту не способен прикрыть незаконный экспорт в Северную Корею.
Если это существует, то я, в принципе, не исключаю, что какие-то компоненты электроники могут продаваться. Вот. Я более того могу сказать, что, вот, например, с 15 по 16 год, когда уже вот этот процесс шел, ну, скажем, Россия увеличила поставки в Северную Корею элементов для ядерных реакторов. Есть официальный сайт российской торговли, где в 2015 году, скажем, там эти поставки были в районе там, 200-300 тысяч долларов, то в 2016 году эти поставки выросли до 1 250 000, по-моему, тысяч долларов. Россия, в общем-то, тоже может какие-то поставки делать, которые, может быть, не напрямую связаны с разработкой топлива или обогащением, но для поддержания вот этих вот всех реакторов, судя по тому, что мы видим в открытом доступе. Поэтому я не исключаю, что такая помощь, может быть, не с самыми значительными деталями, но она возможна.
То есть вы не исключаете, что Китай и Россия помогают Северной Корее стать ядерной страной?
Тут некое несогласование идет. Я не думаю, что Китай поставляет непосредственно какие-то части, которые могут быть двойного назначения, но они не могут быть напрямую связаны с военными технологиями.
Но вот как говорят эксперты, если даже он не поставляет, то он не препятствует появлению этих частей, компонентов и очень важных частей, без которых бы невозможно было создание этих ракет в Северной Корее. И возникает вопрос, ставка на положительную роль Китая, которую сейчас делают даже, можно сказать, умные американские аналитики, она наивная?
От Китая трудно ожидать, что Китай начнет душить северокорейский режим в угоду Соединенным Штатам.
Но, кстати, сейчас предлагается и другой инструмент воздействия на Пекин – санкции против крупнейших китайских компаний, торгующих с Северной Кореей. Интересно ведь, что только после этих угроз Пекин выступил за новую резолюцию ООН, предусматривающую меры по сокращению на треть торговли с Пхеньяном.
Сейчас, видимо, под давлением Соединенных Штатов идет ужесточение, и если, например, в начале года, согласившись отказать Корее в экспорте угля в Китай, и тем самым снизив возможности для Северной Кореи получать иностранную валюту, Китай, тем не менее, увеличил торговлю на 40%. На что обратил внимание даже и Трамп в своих твитах. Да. Китай сегодня, наверное, нужно пересматривать, и они пересматривают, скорее всего, в связи с санкциями, с новым режимом санкций, и будут, наверное, более осторожно действовать в плане общения с Северной Кореей, поскольку действительно ситуация уже доходит до критического порога.
Эрик, если посмотреть на историю противостояния с Северной Кореей, да и не только с ней, возникает вопрос, а вообще способна ли демократия противостоять режиму типа северокорейского, лживому шантажисту, которого, по-видимому, не остановит ничего, кроме удара по голове? Или он одержит верх, поскольку никто не готов с ним всерьез связываться?
Юрий, история пишется сегодня, поэтому действительно это кризис в нашей системе принятия решений, потому что превентивные удары, они не всем поддерживаются, далеко не всем поддерживаются на Западе. Бряцание оружием осуждается многими, мы очень хорошо живем, жизнь комфортная, жизнь самовлюбленная, и какие-то неудобства и жертвы ради спокойствия будущих поколений и даже нашего поколения считаются неправильными. А феномен Трампа, который считается бандитом как в каких-то кругах, и человек, который нестабильный, и поэтому любые его решительные действия должны быть пресечены. Поэтому вся эта вот такая позиция, она сегодня сильна, и действительно решение, которое пойдет по Корее, будет очень сложным, непонятным, противоречивым, и, скорее всего, я не хочу это предвещать, но, скорее всего, как говорится по-английски, business as usual. Мы увидим эскалацию, риторику и брецание оружием на долгие годы вперед. Мое предсказание.
Виталий Козырев, удастся Пхеньяну в этой ситуации вновь выйти, грубо говоря, сухим из воды?
Я считаю, что с точки зрения Соединенных Штатов это очень опасно, поскольку это разрушает очень важные фундаментальные основы, связанные с нераспространением. В этом и парадокс, что и патовая ситуация, что с одной стороны и ударить как бы нельзя, и это очень сложное решение и в демократической стране, и плюс это решение может подвергнуть опасности союзников Соединенных Штатов, в частности Южную Корею. Для Соединенных Штатов проблема как раз сейчас состоит в том, что опора того порядка, который существовал, она разрушается. И если сейчас опять сделать business as usual и не обращать внимания или даже, может быть, даже признать Северную Корею как ядерное государство и сосуществовать, то никто не исключает, что и другие страны и в регионе, и в других регионах начнут производить свое ядерное оружие, и тогда действительно мир может скатиться в хаос неуправляемый какой-то. Поэтому для Соединенных Штатов это очень важный вопрос, и Соединенные Штаты будут это решать. Я, в принципе, не исключал бы и превентивного удара.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Северокорейский сюрприз президента Трампа». Что может стоять за жесткими предупреждениями президента Трампа в адрес Северной Кореи? Чем могут в реальности ответить Соединенные Штаты на появление у Пхеньяна межконтинентальных ядерных ракет? В передаче участвовали Стивен Бланк, военный эксперт, в прошлом профессор колледжа сухопутных сил США, Михаил Кофман, военный аналитик, в прошлом сотрудник Пентагона, Эрик Ширяев, политолог из университета имени Джорджа Мейсона, и Виталий Козырев, профессор Индикот колледжа в Массачусетсе. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.